Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, в эфире «Отличная семья», с вами Татьяна Ваганова, и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Сегодня давайте вот сразу, я вот чувствую, уже пахнет жареным, будем тушить костры, потому что говорим сегодня о конфликтах между детьми в приемной семье, и, как вы сами понимаете, тема эта актуальная, жаркая, и, наверное, практически никто не может ее избежать. Ну, конфликтуем мы все, но вопрос, как мы это делаем, насколько мы понимаем причины конфликтов, какие у нас есть инструменты выхода из конфликта, как мы учим, чему учим своих детей, как мы понимаем роль родителя в конфликте. Вот столько вопросов, и где-то на них есть ответы, где-то мы еще продолжаем их искать, но мы будем сегодня это делать вместе с нашими замечательными спикерами вместе с вами, дорогие, поэтому вы будьте активны, пишите нам, подключайтесь с самого начала. Я вот сейчас представлю наших спикеров. Это приемный родитель, многодетная мама, активист, человек, который создал потрясающий проект и двинул его на просторы нашей Родины, равное равному. Наставник, сейчас он активно продолжает также свою деятельность, спикер нашего проекта, почетный Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, очень рада тебя видеть, приветствовать. Спасибо, что ты с нами.
Спасибо, очень приятно.
И у нас также замечательный гость, давно ее не было уже с нами, но сегодня, слава богу, Анастасия Мишанкова. Анастасия с нами, также мама приемная с большим опытом, тоже наставник, у Анастасии тоже большая семья. Так что я уверена, что сегодня вы обязательно что-то для себя получите и услышите. Настя, спасибо. Здравствуй, дорогая.
Спасибо, что пригласили. С удовольствием.
Да, тема, как я уже говорила, горячая, сложная, но с такими замечательными спикерами, я думаю, мы все-таки сможем увидеть выход, как мы часто говорим, в конце туннеля, обозначить точки над «и». Дорогие, пишите, еще раз скажу, у нас тема конфликта между детьми. Вот вообще, насколько это актуально для вас? И умеете ли вы с этим справляться? Вот прям можно коротко, допустим. Да, часто там не знаем, что делать. Или у вас эти конфликты случаются редко. У нас еще будет вопросы к вам в течение эфира, но вот первый вопрос решил вот задать такой. Насколько для вас актуальна эта проблема? Давайте мы, наверное, с чего начнем. Вот понятно, причины конфликтов, они могут быть, ну, вот, разными. Буквально там конфликт может возникнуть на пустом месте. Поэтому мы постараемся посмотреть на глубину. Вот все-таки из чего же может протекать конфликт? Что может провоцировать конфликты, если мы говорим именно о детях и делаем акцент именно на братьях-сестрах даже? Вот. В нашем сегодняшнем эфире, если говорить более профессионально о сиблингов, я думаю, что здесь как раз наши спикеры могут что-то такое важное, особенное сказать из своего личного опыта. Итак, вот именно о причине конфликта. Вот какие они бывают, если говорить о классификации, может быть, самые популярные причины конфликтов. Вот кто может начать? Оксана или Настя?
Я могу.
Давай, Оксана.
Да, Настя добавит потом, если что, я забуду сказать. Но мне кажется, самое популярное – это борьба за ресурсы, если так в общем и целом. Uh-huh. Вот. И конфликтуют дети за какие ресурсы? Это за внимание мамы, за игрушку, за то, кто будет держать пульт в руках, там, или кто сидит на каком месте, ну, у кого какие там в семье. Выключать либо не выключать свет в комнате, если сиблинги живут у нас там в одной комнате. Кто будет сидеть за компьютером? Я не знаю. Если детей много, вот как у нас бывает, у нас там борьба вечером за ванну. Тоже бывало такое. Кто-то там сидит в ванной дольше, чем нужно, и люди ломятся, чуть ли не выносят дверь. Да, хотят в ванну попасть. То есть вот, да, наверное, вот за это. То есть у маленьких детей это вот больше там игрушки мамины внимания, у детей постарше, ну, соответственно, там, по своим каким-то интересам. Ну, вот, вот
слушай, это... а если глубнуть, копнуть вот поглубже, то есть вот эта вот борьба там за пульт или за то, кто будет контролировать выключаемый свет в комнате, ну, мы скажем, это борьба за власть. Вот, то есть, когда ребенок пытается доказать, что я главный, я здесь буду командовать, я буду принимать решения. Опять же, вот если посмотреть за этим, что стоит, желание самоутвердиться, желание как-то застолбить себя, что я есть, вот, и со мной надо считаться. Вот что стоит за всеми этими проявлениями?
Ну, мне, ну, на мой взгляд, наверное, все-таки это не так глубоко. Это вот действительно борьба за ресурсы. Если бы ребенок был один в семье, этого бы не было. То есть пульт в его руках, он сидит в ванной сколько хочет, там барахтается, получает все лучшее, там, я не знаю, со стола и не надо делить торт, грубо говоря. Вот. А здесь именно то, что есть другие такие же люди, как ты, с которыми нужно что-то делить, да, и это вот раздражение и неприятное такое чувство, что мне нужно делиться, договариваться, там, соблюдать очередь, соблюдать какие-то правила.
Ну да, да, то есть здесь борьба за преференции, вот, то есть почему я должен, да, вот уступать, здесь опять выходит свое «я», ну, определенный эгоизм, здесь мы сталкиваемся как раз с отсутствием, может быть, вот этого понимания, ну, какой-то эмпатии, сопереживания, опять же, понимания такого справедливости, именно от головы, что да, не только я должен, например, съесть этот торт, но еще и другой человек, несмотря на то, что мне этот торт невероятно нравится, и я хочу там, может быть, съесть его чуть ли не целиком, да, а мне надо делиться, а почему я должен делиться? Хорошо.
Ну да, она... это такое получается вообще, да. Ну, конфликт – это один из маркеров взросления, то есть это нормальная какая-то история, конфликты есть, и мы тоже, как люди взрослые, мы тоже там делим что-то, да, договариваемся на каких-то правилах, вот, поэтому, ну, такой важная штука в семье, которая должна обязательно быть, и...
Слушай, ну, мы здесь, наверное, должны отметить, потому что мы про приемную семью говорим, что если, например, взрослый ребенок, ну, как взрослый, допустим, там, 14-15 лет, не взрослый, тоже подростковый такой период, но он иногда, опять же говорю, не всегда, но иногда обладает уже какими-то взрослыми компетенциями, там, и он может оторвать что-то от себя, там, поделиться с бабушкой, которая, может быть, приехала там, на выходные, или даже, опять же, там, со своими младшими братьями и сестрами, да, то у детей из системы с этим все будет гораздо проблематичнее, потому что внутри он еще ребенок-ребенок, хотя и большая уже вот такая каланча, да. Вот, а внутри он еще маленький, все забирает себе, вот, а я, все мне, а другие пусть подождут. Но мне хочется Настю включить в разговор, потому что она сидит уже просто вот, Настя, давай,
я, наверное,
поделись хотел... своими наблюдениями, да, у тебя вот как в семье?
Я бы, наверное, хотела выделить две такие категории, когда дети... Ну, борьба за ресурсы обостряется, можно так сказать, когда идет, ну, стрессовые какие-то ситуации, любые. То есть, ну, для приемной семьи, допустим, характерная адаптация, вот, то есть первый год-два при у кого больше, вот там все, там без разницы, торт, не торт, там, то есть у меня были такие ситуации, когда я, если у меня остается, допустим, по чуть-чуть гарнира, там, по чуть-чуть гречки, по чуть-чуть макарон, я не могу спросить своих детей, будете ли вы гречку или макароны, потому что они все, кто первый скажет гречку, значит, все захотят гречку. И значит, будет скандал, крики, ора и все прочее. Поэтому я как бы объясняю, раз вы не можете между собой договариваться, все будете гарнир получать ложку макарон, ложку гречки. Вот, ну, как бы, иначе это никак. Вот, то есть договариваться, не договариваться, в такой вот стрессовой ситуации, без разницы. Вот. Ну и, наверное... подростковый период, когда вот особенно играют гормоны, то есть когда у меня мальчики в основном все, когда мальчики начинают петушиться, вот, там бесполезно что-либо говорить, и ну, тогда уже мама должна вмешаться, и вот эти вот стрессовые ситуации надо разруливать взрослым. Только.
А когда мама вмешивается, это помогает?
Ну, менее кровопролитно это проходит.
Понятно, понятно, да. Вот мы об этих инструментах сегодня и тоже поговорим, потому что это важно. Дорогие, вы нам еще напишите, пожалуйста, вообще конфликты – это хорошо, плохо? Вот как вы считаете, ваше мнение, что в этом может быть хорошего? Кстати, вот пока у нас здесь народ пишет, давайте я еще буквально вот пару слов скажу. Дорогие мои, вы не забывайте, что у нас есть вот большой, большой архив передач, как раз от личной семьи, с разными темами и спикерами. Поэтому если вы хотите, чтобы мы были вам полезны, заходите, пожалуйста, на наши ресурсы и смотрите. Если любите аудиоформат, вот это самый хороший вариант, сайт EOS Media. Вот там находите раздел передачи «Отличная семья». И вот к вашим услугам весь наш спектр интересных тем и спикеров. Если видео любите, то, пожалуйста, «Формула семьи», «ВК», смотрите нас, пишите, задавайте свои вопросы, даже если это не прямой эфир, мы все равно вам ответим. Поэтому не стесняйтесь, ставьте тоже лайки, делайте перепосты, чтобы нас могло видеть как можно больше людей. Потому что одна из наших задач – делать эту тему, как мы говорим, открытой, понятной, доступной. И, конечно, помогать и потенциальным приемным родителям, и те, кто уже взял ребенка в семью. А сегодня мы говорим о конфликтах. С прекрасными Оксаной Кузнецовой, Анастасией Мишанковой, опытными приемными мамами. Ну вот, Оксана и Анастасия, по вашему мнению, конфликты – хорошо это или плохо? Вот, казалось бы, какой-то вопрос на поверку непонятный, потому что что может быть хорошего в конфликтах? И мне кажется, многие бы сказали, да, конфликт – это плохо. Кто хочет конфликтовать-то? И это правда.
Да, на
как
самом
вы
деле
считаете?
Так. Конфликты, конечно, в идеальной жизни хотелось бы, чтобы дети были все договороспособными, не конфликтовали, чтобы все были гуманными, христианами, заботились о ближних своих. И такая идеальная картинка, она, наверное, в голове, в мечте у каждого родителя. Ну вот.
Ну и сам родитель вообще-то должен быть таким, да? Но
да.
Как-то по жизни,
да,
не всегда
получается. И мы такие тоже, да. Но проза жизни как раз состоит в том, что ресурсы ограничены, и нужно договариваться. И кто не умеет договариваться, да, ну, сразу какой-то конфликт возникает. Получается, что конфликт – это полезная штука, это как некая школа подготовки к взрослой жизни, которая, вот, ну, я так отношусь, которую ребенок проходит в семье. Иногда вот у меня особенно у мужа, там есть соблазн такой вот поставить какую-то точку, вот я сказал, и все, и никаких разборов. Вот, на что я всегда отвечаю, что если ребенок не научится в семье отстаивать свое мнение, договариваться, чувствовать себя, свои ощущения, может быть, вот он сейчас готов был уступить, а мы ему говорим, нет, ты вот давай, не уступай, давай по справедливости. Mm-hmm. То есть прислушиваться к себе, смотреть вообще он к чему способен, и предлагать, и учить ему предлагать разные стратегии поведения, мне кажется, это главная функция семьи. Поэтому, когда родитель, конечно же, ресурсный, то мы это все можем делать. Мы можем предложить там договориться, мы можем предложить выйти из конфликта, отстраниться. Это тоже одна из стратегий поведения. Там мы можем предложить пожаловаться. Там маленькие дети, вот я их учила тоже, если что, там кто-то не делится игрушкой, ты можешь прийти ко мне пожаловаться. Там. Это не значит, что я пойду отбирать эту игрушку, я просто тебя пожалею, ребенок утешается и потом занимается другим каким-то делом. Поэтому для взросления ребенка, для его развития жизнестойкости, приспособленности к жизни, конфликт в семье – это хорошо. Получается.
Слушай, да, а вот поясни, пожалуйста, по поводу вот этого пункта, что приходит ребенок к тебе и жалуется. Просто знаю, у многих родителей такое видение на подобное, что не жалуйся, вот иди и там разбирайся с тем, у кого у тебя возникли проблемы. А будешь жаловаться, там не будешь играть или не будешь выходить на улицу или еще что-то. Вот такое есть клише. Почему ты считаешь, что ребенку вот можно прийти и пожаловаться родителю и действительно как себя повести в этой ситуации?
Ну, я думаю, что сейчас меняются. Вот об этом клише, о котором ты сказала, оно, мне кажется, пришло к нам из прошлого, когда родители были заняты. Ябедничество, оно всегда, никто не разбирался там, справедливая какая-то жалоба, либо нет, это всегда было плохо. И ценилось вот такое, как зубастость, да, то есть там, кто может себя отстоять, то есть, ну...
Слушай, видимо... но оно и сейчас ценится, потому что и сейчас родители заняты, да, и сейчас ценится зубастость. Сейчас многие скажут, ну-ка давай, в общем, там это, оттолкни всех локтями, хочешь получить, давай двигайся вперед. Но ты же родители настроены на это.
Это, ну, вот в соответствии с ценностями, да, семьи. Да. То есть, ну, вот в моей семье ценностью является, ну, рефлексия, то, что человек понимает, что с ним происходит, может сказать словами. И путь к этому навыку, это, конечно, когда ребенок приходит с какими-то эмоциями, там, он не всегда в конфликте, то есть он может там удариться, обидеться и так далее, вот, но в конфликте он может злиться, он может чувствовать несправедливость, да, обижаться, он приходит с этими, я ему эти чувства называю, контейнирую, он успокаивается, то есть я его активно слушаю, например, применяю технику активного слушания, а потом мы дальше можем идти в конструктив. Ну, например, маленькие дети, которые ко мне в семью пришли, да, я их учила, это было 7, 7, 6 и 4 года, я их обучала стратегиям поведения, мы проговорили, я нарисовала картиночку, ну, кто меня знает, это у меня пунктик на инфографике, у меня висела на стене картиночка, где было показано, что можно сделать, когда с тобой не делятся, либо отбирают игрушку. Вот, у нас там был один агрессор, это... Больше для него было там первое. Предложи ему поменяться. Картинка. Меняем. Там, давай я тебе зайчика дам, а ты мне, значит, машинку. Ну, к примеру. Вторая, значит, заняться другой игрушкой, стратегия. Ну, все, тебе с тобой не делится, ты говоришь, ладно, займусь другим. Значит, отвлекся. Третья стратегия, тебе не, с тобой не соглашаются на обмен, тебе не подходит, значит, заняться другой игрушкой, тебе очень обидно, и чтобы не бить другого ребенка, то есть у нас проблема была именно в том, что в конфликте агрессивный ребенок бил других детей. Вот, тогда третья стратегия, да, чтобы кулаки не прибегаешь к маме. Вот, и он мне жаловался, что там, Алена со мной не делится, она жадина, такая сякая. Я ему говорю, да, не всегда с тобой игрушками делится. Это очень обидно. Хоть так и хочется ей треснуть в лоб, да. И, в общем, вот я его послушаю, да, таким. Это немного времени, собственно, занимает, там, 2-3 минуты. И говорю, что же делать? Иногда вот он просто поплачет там в обнимочку в живот, и все. И он поскакал дальше, у него уже какие-то там идеи по играм. Вот. Ну вот такие вот вещи.
Да, здорово. То есть, мне кажется, вот один из ключей – это дать возможность тоже ребенку, ну, поделиться своими чувствами. Тяжело это делать с обидчиком, потому что там другое подключается внутри, как ты уже озвучила, дать в лоб. Вот. А чтобы этого избежать, наверное, лучше вот подойти к маме и поделиться. Причем это же не только на маленьких работает. Если у нас есть человек, к которому мы можем прийти и вот рассказать, да, проплакаться, образно говоря, может, это не обязательно будут слезы, но мы поделимся, мы разделим наше горе с человеком, который действительно способен это принять, и сразу становится легче, да. И там уже через какое-то время можем вместе обсудить какой-то вариант выхода из конфликта. Или человек сам, уже успокоившись, увидит этот выход более конструктивный.
Да, например, я сейчас хотела пояснить, например, там, он хочет большую игрушку и предлагает маленькую взамен. То есть для него это справедливо. А тот, кто не делится, говорит, не хочу. И он ребенок не понимает. И я ему говорю, слушай, ты такую маленькую игрушку предложила, попробуй вот большую, вот такую, вот, ну, там какую-то мы с ним выбираем. И мы вместе там предлагаем. И бывает, да, успех, и ребенок опять что-то понимает. Ну, про симметричность, например.
Вот. Вот если мы говорим о конфликтах, опять же говорю, они бывают разные, и по-разному дети решают. Вот как вы считаете, есть ли у вас какие-то черты, когда вы понимаете, что вам нужно вмешаться в конфликт? Вот как Настя говорила, Настя, вот когда ты понимаешь, что надо уже вмешиваться, то есть что там происходит?
Ну, я стараюсь...
Крики, стулья летают по комнате или что там?
Нет, у меня мальчики все занимаются, и девочка тоже занимается боксом, ММА и самбо по очереди.
А, понятно.
Поэтому, когда уже...
Стулья не летают.
Идет рукоприкладство, там уже как бы все уже, уже тяжело. Вот. Я стараюсь не вмешиваться, стараюсь со стороны смотреть. Вот. Когда, конечно, они уже заходят уже серьезно. Было пару раз таких у меня с подростками, вот, когда уже началось рукоприкладство, тогда да. Вот. Но, как ни странно, у меня приемные дети намного легче выходят из конфликтов. И они более адаптивные. То есть мои домашние, излюбленные, изнеженные детки, конфетки, цветочки, они привыкли, что вот мамочка рядом и всегда за них заступится. И всегда. Вот. А приемные более адаптивные. Вот у меня такая просто нестандартная ситуация. Оксана, наверное, в курсе нашей ситуации. Да. Вот. То есть у меня именно приемные дети более спокойные, более здоровые, более, ну, в большей части. Вот, более стремленные, вот, и я больше как бы из конфликтов, я стараюсь якорьки такие тут вешать, то есть я прекрасно знаю, что вот мой кровный очень эмоциональный, и я, когда он уже успокоен, я в другой ситуации показываю, вот ты про эмоциональный такой, вот, ты, у тебя эмоции тогда вот ушли, вот тогда решай вопрос. Не когда вот у тебя вот эмоции фонтаном.
Вот. Настя, вот а, так... ты вот помогаешь ему как справиться с эмоциями? То есть вот когда эмоции фонтанируют, мы же что должны делать? Там, дышать при этом, уходить в другую комнату, еще какие-то советы. Вот как ты ему что-то советуешь?
Мы это когда он тихий, спокойный, мы проговариваем. Угу. Когда он вошел в свое вот это вот состояние агрессии, еще что-то, он с ним бесполезно разговаривать. Я пытаюсь все вот эти вот по пунктам моменты и подышать, и отвлечь, и все.
Ну, когда он, конечно, уже в состоянии, что у него уже собрал головная пункт, кора мозга, да, закрывается, это ясно. Я имею в виду, когда он спокойно, вот ты ему даешь какие-то советы, он как-то, ты видишь, он их применяет в практике, что-то сдвигается?
Он начинает за собой больше наблюдать, то есть как бы он тоже вот, ну...
Какую-то рефлексию вот включает.
Да? Вот за эти якорьки, я так понимаю, что он цепляется, то есть вот я ему сказала, что вот у тебя это закончилось, и вот тогда надо вот делать вот это и вот это. Да, да, вот, ну, там, смотрите на пятый раз, да, он прислушивается. Вот...
Оксана, а вообще родитель должен как-то транслировать детям? Ну, понятно, что они будут драться, понятно, там и обзывания какие-то будут, но дело не в том, что это будет, а в том, как родитель на это реагирует. Вот как-то транслировать семье, что у нас это недопустимо, и что будут, возможно, какие-то ограничения того, кто нарушает эти правила. Вот у вас это есть в семье, и самое главное, это работает?
Да, ну, собственно, мы с этого и начали, когда пришло, когда пришли в семью четверо детей, там первые недели как наблюдение, да, ты смотришь, на какую тему возникает больше конфликтов, конечно, каждый родитель стремится к покою и как-то хочет придумать какие-то варианты решения. Да, и вот как раз ты сказал про правила, и это помогает, то есть понаблюдав, в чем проблемы основные, да, вот, на какую тему драки, там, обзывалки и так далее. Вот. Ну, мы выработали некие правила, да, мы их огласили, в инфографику повесили, ну, потихонечку, если дети новые, там, по нескольку основных прям правил, нужно три правила, там, например, и отрабатывать, потому что все равно они все не успеют, они все равно не смогут отследить. Вот, поэтому основное, да, вот, правила заводили, например, какие... Ну, вот первое правило, мы не отнимаем друг у друга игрушку, а говорим слова «дай, пожалуйста». Вот эти два слова мы учили наизусть. То есть мы в хором говорили «дай, пожалуйста». Там, мне это было написано, человечек вот с этим пузырем, «дай, пожалуйста». Читать тогда они не могли, просто видели человечек, что он должен что-то говорить. Угу. Он должен сказать. И потом конфликт возник, потому что он не сказал «дай, пожалуйста», а начал тянуть. Да, значит, не отдает ему по лбу, и там начинается вот эта вот вся драка. Вот. Ну, вот потом вот эти вот три дорожки у нас, когда с тобой не делят. У нас вот насчет игрушек то угу. проблемы с маленькими детьми.
Вот. Так, а по поводу обзывания, да, опять же, рукоприкладство, еще
вот
там.
У нас по обзываниям было правило такое, что когда, я сейчас хочу предупредить, что это была первая ступень, потому что некоторые в шоке от моих правил в семье, что когда тебя обзывают, когда тебя ротиком обзывают, если хочешь, ты можешь ответить ему тоже ротиком, а не вот так вот, как не надо. То есть если тебе так, то симметрично вот так. Если тебя вот так, ты можешь дать сдачу вот так. Можешь. Потому что особенно вот верующие семьи, мы же знаем, что это нехорошо. Око за око, глаз за глаз, это Ветхий Завет. Но в моем понимании, да, вот так как Бог давал заповеди тоже людям, что сначала он дал вот эти Ветхий Заветные заповеди, око за око, зуб за зуб, потому что человечество не было способно усвоить высший закон, да, поставь другую щеку, да, и простить. Поэтому
какая очень интересная интерпретация,
да,
правда?
Да, да. Я откуда-то услышала, сейчас не помню откуда, то ли из вальдорфской школы. Эта мысль не моя, она пришла, да.
Интересно именно вот то, что, да, там Бог дает все по силам, да, это понятно. Да. Но то, что то ты есть... применяешь это именно на взаимоотношении с детьми, вот это интересно, да.
Да, потому что они пришли тоже в семью, вот мы верующие, у нас этот как бы высший закон уже работал, и когда приходят такие дети, ты думаешь, ну, сейчас вот им предъявляется, там, прости, там, поделись, это, ну, для них это просто непонятно и неосуществимо, это какие-то иллюзии, от которых я там разобьюсь и буду переживать, поэтому я их учила, так же, как и Бог учил в Ветхом Завете людей давать сдачу симметрично, а не так, когда тебя обозвали, а ты его за это убил, там, да, именно в этом люди как бы нуждались.
Поэтому... То есть контролировать возмездие,
да,
чтобы оно было не сверх, да, того, что тебе сделали, да, хотя
например,
бы с этого начать.
Если тебе дали один поджопник, то есть ты даешь ему один поджопник сдачи, вот прям до такого.
Да, а не два и не три.
А тот, кто дал два и три поджопника, ну, он виноват, он говорит, я ему дал один поджопник, а он мне три поджопника. Я говорю, ну, что мы тут считать до трех не умеем? Ну,
а когда ты чувствуешь, что надо уже переходить вот на другой уровень, все-таки вот уже из Ветхого Завета в Новый? Вот когда словами, и кулаками, а ты все-таки действуешь другими способами. Вот как ты понимаешь, что пора уже задействовать?
Ну, я наблюдаю просто вообще за ребенком, как он вообще эти понятия усваивает. То, что вот мы называем совестью, вот этими нравственными ценностями, потому что их сейчас, ну, их вначале нет просто. У детей нет совести. Воспитание похоже на какую-то дрессировку, да, мы там какие-то ставим ограничения, какие-то рамки, какие-то правила загоняем, какие-то объяснительные вот эти штуки не работают. Ну, то есть там в момент говорения, может быть, ребенок вот так вот махает головой и говорит, да-да-да, но у него внутри и в мозге не сформированы еще эти нейросвязи, то есть не готов. То есть если у меня ребенок 7-летний, развит на 4 года или там на 3 года, но вот что я могу требовать от 3-летнего ребенка, когда он капризничает и очень хочет. Поэтому просто вот наблюдением, да, вот как они взрослеют, внутренне растут, усваивают, и тогда мы уже можем подключать. Например, сейчас я уже, например, Лене говорю, Лен, ты же старшая сестра, то есть от тебя требуется пример для младших, там, ты транслятор, ты ближе к взрослому, и ты транслировать должна наши ценности, например, там, что мы не воруем. Когда она наблюдала, там, как воруют ее младшие сестры, она мне сказала, к примеру. Но это не про конфликт, это так немножко. То есть через наблюдение, да, вот вообще сформированы вот эти штуки в психике, в голове у ребенка или нет. Пора.
Ну, скажем, тоже такие прописные истины, но тем не менее их можем повторить, что основным, конечно, примером являемся мы сами. То есть если родители не допускают оскорблений в адрес друг друга, если они, ну я уж не говорю, конечно, о рукоприкладстве, хотя такое тоже бывает, и это я даже не знаю, как подобрать слово в прямом эфире, ну грустно это. Поэтому вот все, чему мы учим детей, ну, мы должны транслировать это сами, то есть учиться самим выходить из конфликтов какими-то другими инструментами, быть в ресурсе, как мы сказали с самого начала эфира, потому что все это крик, какие-то оскорбления, то, что, может быть, конфликт в нас вскрывает, как в людях, да, какие-то болевые точки непроработанные. Тоже мы часто об этом говорим, что приемные дети виртуозы в этом деле. То есть обнародовать, обнажать какие-то наши такие сложные темы. Но с одной стороны, да, это больно, это неприятно, с другой – хорошо, что мы смогли это увидеть, что это поднялось наверх, потому что мы могли просто это не замечать и жить с этим. То есть это, конечно, влияло бы на наше поведение, но мы не понимали бы, откуда, собственно говоря, причина, почему мы так себя ведем или так думаем. Дети иногда могут нам это вскрыть и понять, что вот в этой области нужно что-то проработать. Но если, опять же, говорить о конфликтах и родительской роли. Вот давайте здесь скажем тоже пару слов, роль родителя в конфликте, потому что отчасти вы ее уже проговорили. Вот когда, например, ребенок может прибежать и поплакаться, и в этом есть свой смысл, да, мы его слышим, мы его принимаем, его чувства, ему становится легче, и тем самым он может более спокойно выйти из конфликта. Или, как Анастасия говорит, я уже там смотрю по ситуации, и вмешиваюсь, если это нужно. И все-таки вот пару слов о родительской роли в конфликте. То есть какая она должна быть, здравая роль?
Ну, мы, во-первых, мы ругаемся, конечно, с мужем, допустим. Мы как образцы поведения. Вот, соответственно, это не оскорбление, не унижение, не какие-то такие вещи недопустимые в нашей семье. Вот, мы, бывает, иногда повышаем друг на друга голос, вот, но мы потом, когда что-то, если не дай бог, из рамок вышли, мы это детям проговариваем. То есть, вот да, у нас там назрел конфликт, но вы должны знать, допустим, мы всегда говорим, что вот если родители ругаются, это всегда заканчивается, то есть конфликт должен быть закончен. Угу. Должны дать образец поведения, то есть мы обнимаемся, целуемся, то есть на глазах у детей, чтобы дети поняли, что конфликт закончен, он исчерпан, вот, и дальше будет все как раньше. Вот, потому что дети, конечно, особенно приемные, очень сильно пугаются, когда то мамочка сю-сю-сю, а тут мамочка это... да. вышла из себя. Угу. Это, я думаю, как бы банальность банальностью, но образец поведения...
Нет, это совсем не банальность, и я хочу даже сказать, что далеко не у всех этот навык есть. Во-первых, вот ты сказала два важных момента. Если, например, мы сами в чем-то приступаем к черту, вот в наших ценностях, ориентирах, мы должны озвучивать это и говорить, что да, это наша вина. То есть так нельзя себя вести, и если я это сделала, то я прошу прощения. Там, если вдруг там, я перешла на личности или как-то я еще сделала что-то недопустимое в разрезе того, чему я учу, то, конечно, надо говорить «извини». И финальная кода, да, что не заканчивай, этот конфликт не будет бесконечно, что мы должны друг друга простить, мы должны отпускать, мы должны ставить точки. Не так, что мы поговорили, и потом, что не можем общаться друг с другом неделю, начинается там какое-то дутье, какие-то недопонимания, какие-то своеобразные такие мести. То есть, мне кажется, как раз вот этого не должно быть. И чем непрозрачнее сами взрослые в своем поведении, и чем не более они здоровое транслируют своим детям, тем, соответственно, вот он самый пример, который является, даже не надо много говорить, дети просто считывают, смотрят, как мы общаемся друг с другом.
Ну вот у нас старший сын приемный очень часто начал проявлять, то есть вот мы 4 года вместе, дети у нас, и стал проявлять очень агрессивное унижение младших братьев и сестры. И мы ему как бы в этой ситуации говорим, ты видишь, чтобы мы так в семье вообще кто-то вел себя. Вот он прям очень сильно оскорблял, там, унижал и... И мы понимаем, что это вот откуда-то вдруг всплыло. То есть он 4 года молчал, а тут у него всплыло вот откуда-то его бэкграунд, его вот настиг. Вот он всегда был зажатый. Вот мы так его...
А здесь он раскрепостился, да, значит, адаптация прошла, да-да, все, и он стал таким, какой он есть. Угу. Вот, и вот что с этим делали, Настя, что вы с этим делали?
Мы проговаривали, он довольно адекватный, да, то есть мы поговорили, что вот у нас так не принято в семье. Ты видишь, чтобы мама, папа так себя вели, так, у тебя учителя так себя ведут, такое позволяют. Нет, ты почему себе такое позволяешь? У нас этого недопустимо. То есть мы не наказываем такие вещами, с такими вещами. То есть у нас, мы в основном стараемся только разговорами. Вот, и у нас единственное, что такая специфика есть, у нас 5 мальчиков и 1 девочка, вот, и поскольку девочка смотрит, как пацаны между собой разбираются, она часто тоже начинает кулаками, вот, и потом приходит, плачется, вот, то есть меня ударили, меня это, вот, и у нас вот с ней постоянный разговор, ну, всплывает, я с ней регулярно это проговариваю, вот, если ты хочешь быть принцессой, вот, пожалуйста, будь всегда принцессой. Если ты хочешь быть пацанкой, будь всегда пацанкой. Ну, вот как-то вот, может быть, побыть так, может побыть так. Ну, вот так вот, чтобы ты полезла в драку.
Она еще определяется, да.
Ну, где ну, тогда определись. Если ты полезла в драку с братом, у которого первое место по боксу, то есть как бы ты имей в виду, что он может... Ну, девочек бить нельзя у нас в семье, это категорически запрещено. То есть он может промолчать раз, два, три, пропустить 5 раз, но он тебя просто толкнет, и ты полетишь. Парни сильные. Вот, естественно, ей обидно. Вот, тут, тогда вот как-то вот, ну... Мы в основном разговорами действуем. И вот это вот такая вот у нас немножко специфический момент. Это вот лично мое какое-то там...
Да, хорошо, Настя, спасибо. Дорогие, мы сегодня говорим о конфликтах между детьми. Поделитесь, пожалуйста, вообще, как конфликты вы решаете. Напомню вопрос. Вот конфликты – это всегда плохо или есть какая-то другая сторона? Мы озвучили уже свое мнение, но мне интересно у вас услышать. Я смотрю, да, что здесь к нам приходят сообщения. Сейчас в процессе разговора я постараюсь так одним глазом пробежаться и увидеть, что вы написали. Спасибо, дорогие, что вы с нами. А дорогим спикерам я хочу задать такой вопрос. Вот мы сейчас сказали уже о некоторых рамках, то есть когда мы озвучиваем допустимое и недопустимое в нашей семье, о том, о роли родителя, что он такой наблюдатель, и в то же время он человек влияния, то есть мы влияем на своих детей поведением, опять же, установками, ценностями. Это все важно. Разговор, как вот сказала Анастасия, да, мы разговариваем, проговариваем. Но вот помимо этого, какие-то у нас есть еще инструменты, которые помогают нам по-другому себя вести в конфликтных ситуациях. И отчасти вы их уже озвучили, вот как Оксана говорит, допустим, включая активное слушание. Или есть у нас еще я-сообщение, да, мы знаем об этом. Есть элементы конструктивного разговора. Вот это, опять же, не знаю, ну, думаю, что вы... Вы в курсе, и вы это тоже осваиваете. Вы это передаете детям? Вот они знают вообще эти термины? Активное слушание, я-сообщение, этот разговор. Если да, в какой-то форме проходит. Как вы это преподносите? Потому что мне кажется, это тоже важно. Это же как раз те рычаги, которые помогут нам по-другому начать мыслить, практиковать, да, здесь уже наши нейроны подключаются, я делаю что-то иное, потому что раньше я этого не делал, а сейчас я это делаю, и я смотрю, что, как, радуюсь каким-то победам. Вот как вообще у вас это проходит? Поделитесь.
Я могу. Я хотела еще добавить к вопросу о ролях родителей. Мне кажется, мы еще не назвали роль администратора.
Так.
Конфликт, это про это хотела сказать, что вот у нас, например, административные какие-то вещи, они помогают просто, это как профилактика конфликтов, вот, и это такой некий костыль, который помогает взаимодействовать детям в конфликте тоже. Например, очередь. У нас есть такой инструмент, как иерархия и очередь в семье. Про вот держать пульт в руке, кто будет когда купаться, там ванну занимать и много чего. У нас все это регламентируется очередью, когда детей много. От старшего к младшему по иерархии вот эта очередь и двигается. Вот это и в каких-то... в чем-то хорошем, что они там получают, слово вылетело, в общем, преференции какие-то, это и обязанности, и они идут вместе. все им говорю. Вот. Привилегии идут вместе с обязанностями. То есть...
Ну, здесь вот важно, я хочу подчеркнуть тоже, вот от позиции Оксаны, да, ты все время вносишь структуру. Вот это важно, чтобы убрать вот хаос, ты вносишь структуру, и чтобы детям было понятно в этой структуре ориентироваться. Вот, вот эти правила, которые ты прописываешь, рисуешь, да, опять же, вот то, что мы проговариваем. Мне кажется, это очень важно, потому что любому ребенку, и тем более ребенку из системы, когда он приходит в совершенно иной мир, и ему надо понять, как здесь жить, как ориентироваться, и вот если у него есть схема, ну, это уже в помощь. Это не значит, что он сразу в нее впишется, ему будет легко, но это помощь.
Да, мы к ней просто обращаемся. Мы не обращаемся, я же тебе сказала, сколько раз я говорила, мы живем так. Нет, я говорю, смотри, что мы тут договорились. Ну, табличка, а в табличке очередь, и там стоят галочки или даты. Говорю, смотри тут, кто у нас по очереди, а ты чего? Ну и все. Просто в табличке не пойдет.
Ничего не работает.
Ну, чтобы, да, чтобы оно работало, надо к ней вот так возвращаться, возвращаться. Ну, это вот как, я все время привожу пример у Гиппенрейта в книжке, она приводит пример... Любой навык, как формируется у ребенка, как езда на велосипеде. Сначала ты держишь руль и седло, потом ты руль отпускаешь, ты держишь седло, потом ты отпустил седло, бежишь рядом, и потом ты уже стоишь уже и смотришь, как ты ребеночек сам педали крутит. Ну, примерно так же. Вот, например, у нас там очередь дежурства. Ну, вот они же сейчас оставят это ребенку, пусть он сами разберутся, договорятся, кто дежурит, там очередь. У них все время там, почему я там начинается, хотя думаешь, ну вот уже иерархия, вроде очередь. Ну, когда просто говорю, ребят, я вот тут вот поставила, вот повесила вот табличку, и она начинается со старшего ребенка. Там Арсений, Антон, Лена, Надя, Вероника. Все. Все понятно. Антон подежурил, поставил дату, это поставил.
Вот. Да, ну, это вот. Очень удобно. Также, дорогие родители, берите на вооружение. Правда, мне кажется, это хороший инструмент, и он работает. Реально работает.
Вот, допустим, в больших семьях проблема, какой фильм смотреть и почему именно этот фильм. Вот один хочет Гарри Поттера смотреть, другой Хоббита. Опять же, на спасение ничего не надо. Очередь там в этот выходной ты выбираешь фильм, там Антон, потом Лена, потом Надя, потом Вероника. И все точно знают, что ну, фильм будет смотрен, то есть все смотрят этот фильм. Вот. Кому не нравится, те уходят просто. Но так как мы смотрели твой фильм, то теперь она имеет такое же право свой фильм предложить.
В этом плане. Замечательно, замечательно, Оксан, спасибо. Нам здесь люди пишут, что конфликты бывают конструктивные и несущие усугубления. Да, мы уже об этом говорили. И вот когда конфликт усугубляется, там уже нужно как-то родителю все-таки вмешиваться. Мне кажется, за счет конфликтов, пишет Анна, между сиблингами складывается фундамент будущей конкурентоспособности. Ну, наверное, да. Что вы на это скажете, мамы?
Настя. Мне кажется, что... Это немножко разные вещи, вот, потому что если они могут научиться договариваться в семье, но быть в социуме совершенно противоположным. Мы как вот с мужем, муж с женой, мы дома одни, а на работе мы совершенно другие, потому что у нас разные роли, разные задачи.
Настя, вот с одной стороны соглашусь, а с другой стороны, например, если, ну, в моих ценностях, да, не оскорблять человека, допустим, там, не обзывать, там, не употреблять ненормативную лексику, там, еще что-то в доме, то я тоже буду делать и на рабочем месте, и вообще, ну, вообще с людьми.
Ну, от этого конкурентная способность, от этого другое зависит, от этого зависит ваше отношение. Вы не будете работать в такой компании, в таком коллективе, который будет позволять оскорбления. Просто и все. Вы будете работать в том коллективе, который позволяет оскорбления. И они будут взаимны.
Так, хорошо. Значит, пишет у нас Фатинья, конфликт покажет истинное лицо. Да, вот мы почему и говорили, что это, с одной стороны, болезненная, но, с другой стороны, важная для нас деталь, потому что конфликт может проявлять внутри нас самих то, чего мы от себя, может быть, не ожидали, и в окружающих тоже. Мы понимаем направление работы. То есть вот если мы видим, что у нас система, и у нас идут конфликты, почему они идут, мы понимаем, вот нам нужно работать над этим. Так, дальше у нас обязательно нужно проявлять активное слушание, жалобы в том числе, так доверие у детей и родителей укрепляется. Пишет, что полностью с нами согласны. Виталий приветствует, здравствуйте, коллеги, очень рад видеть вас и участвовать. Виталий, мы тоже рады, спасибо, что вы с нами. Ольга, вначале обнять, отвлечь, затем правила, да? Ну, конечно, сначала надо немножко успокоить, естественно. Это тоже важный момент, да, когда родители начинают сразу ребенку, который весь в слезах, весь в расстройстве, что-то ему втолковывать. Ну, сначала надо действительно успокоить, потом уже что-то объяснять. Смотрите, время у нас бежит неумолимо, а вы все-таки не сказали. Вы детей учите, вот активное слушание, опять же, я-сообщение. Потом работа с гневом, это же вообще вот целый пласт. Работа с гневом, мне кажется, это просто для всех и вся.
Работа с гневом, да.
Просто. У каждого какие-то могут быть свои точки, свои причины. Оксан, вот скажи.
Я, во-первых, вот чему учу, вот про я сообщение, активное слушание, не знаю, только через пример, наверное. Но вот зачем я слежу? За тем, чтобы ребенок мог говорить о своих потребностях. Потому что конфликт иногда бывает такой, что один что-то хочет, другой молчит, не говорит, что-то упирается, там, вот это, локтями там чего-то. И ртом, словами через рот не произносится. Например, за столом сидят дети, и вот это пихалово начинается там, да? Или что-то там. Вот, и когда я говорю, скажи ему об этом, там, тебе что надо? Да я вот хотел там что-то нам. Я говорю, он не телепат, он твои мысли читать не будет. Он вообще, то есть один думает, что он там вредничает, а другой просто, ну, не знает и как-то немножко неуклюж. Вот, поэтому слежу, и я все время скажи ему. Я вот хотела, говорю, скажи ему. И вот прям я стою рядышком, держа велосипед за седло для поддержки штанов, как говорится, и рядом ребенок говорит, я не хочу там, допустим, ты взяла мои фломастеры, а взамен мне ничего не предложила. Ну, к примеру. Я говорю, тебе кажется, что несправедливо. И вот я и учу, все. Я говорю, твоя очередь, предлагай. Вот они там учатся разговаривать. То есть первое, что говорить о своих потребностях, потому что иногда конфликты, они такие вот, непонятно о чем. То есть, и они иногда переходят вот на какие-то телесные вот эти штуки, пихание и драки, когда люди не сказали друг другу вот этот момент. Вот. И мне кажется, еще для себя вот важно, я для себя это выделила из книжки Мазлиш, вот есть там у нее книжечка такая, про тоже про конфликты, вначале не обесценивать конфликт, потому что иной раз мы, родители, мы устаем, да, и нам хочется сказать, это не важно вообще, да-да, это ему, там, что-то это зацепилось, например.
Да.
Была бы причина для слез или для конфликта, да, вода, да, и все. Вот здесь очень важно вот не проигнорировать эти чувства. То есть нам кажется, это фигня, там, бумажечка какая-то, вырезала, ценность она не имеет, ценность 0 рублей. Чего ты о ней плачешь там или обижаешься, вот. Вот. Ну, а это, оказывается, какая-то имеет, ну, личная ценность. Если ребенка, она старалась, там картинка хорошо получилась.
Конечно, и конечно. Плачет. Мне кажется, обезличение это очень распространенная проблема.
Да, ты нарисуешь ты эти 100 картинок себе еще. Ну, вот она как раз там учит в этой книжке, там штампы даже даются речевые, как можно отреагировать именно. Мне кажется, вот для вот это важно. Но про активное слушание и вот я послание, мне кажется, это вот подросткам, когда они уже могут конструктив это различать в речи, то сейчас хотя бы я говорю, что скажи ему, то есть от тебя, что тебе надо. Вот. Ну, получается, я послание, да.
Да. Ну, и я вот еще сказала бы, мне кажется, очень важно научить вообще и себя, и ребенка это контролировать зерно конфликта, то есть вообще с чего мы начали. Потому что одна из проблем бывает то, что мы начали с одного, уходим на какие-то совершенно другие темы. Здесь начинается уже такой целый клубок из того, что когда-то было. Переключение на все и вся, и в середине конфликта, когда все уже находятся в состоянии невменяемости, спросить вообще, с чего вы начали, о чем разговор, то есть суть конфликта. И люди иногда теряются и не могут озвучить, а действительно, о чем мы говорим. Вот держать это зерно, этот центр – и учиться также уходить от каких-то вбросов, когда человек пытается уйти от темы, я говорю, приплести к конфликту то, что не имеет сейчас к этому никакого отношения, возвращать его опять к разговору, а давай поговорим, мы с этого начали, а мы сейчас говорим об этом, то есть мы не о мировых проблемах, не о всех проблемах, которые у нас когда-то были, мы именно об этом говорим. Вот это тоже надо иметь, это достаточно сложно. Дорогие, ну что, у нас время быстро подошло к концу, я очень надеюсь, что вот значимые все-таки моменты мы вам дали. Конечно, читайте хорошую литературу, вот Юлия Борисовна здесь уже прозвучала, нам надо самим учиться, как выходить из конфликтов и, конечно, учить этому детей. Дорогие, спасибо вам, Оксана, Настя, ваш опыт, он просто бесценен, спасибо, что делитесь этим. Дорогие, ну и желаем вам во всех конфликтах видеть свою положительную сторону, видеть, над чем работать, и работать, и пусть в вашей семье будет мир. Счастливо!
Спасибо, до свидания.